Охотный ряд,
охотный ряд.
Холодным зимним днем 25 января 1938 года в Москве родился Владимир Высоцкий. Из роддома на Третьей Мещанской улице мать Нина Максимовна и дядя Алексей Владимирович принесли будущего поэта, артиста и певца на Первую Мещанскую 126. Это было старое трехэтажное здание, где до революции размещались шумные номера гостиницы «Натализ», превратившиеся после октября в большие коммунальные квартиры. В одной из таких коммуналок долгие годы жил Владимир Высоцкий.
Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в 3 луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кирилловича и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские я. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пули. В Риме слухи, живи да тужи, не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин да майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
Замечательная компания на Большом Каретном, о которой позже не раз будет вспоминать Владимир Высоцкий на своих концертах, образовалась в конце 50-х, начале 60-х годов. Появилась она из двух групп. Одна из них состояла из одноклассников и одногодков Владимира Высоцкого. Это Володя Акимов, Игорь Кахановский, Яша Безродный и Аркадий Свидерский. А вторая группа – это Левон Кочерян и его друзья и знакомые, жившие у него в трехкомнатной квартире в том же подъезде, где жили отец Высоцкого и его вторая жена Евгения Степановна. Кочерян был старше Владимира на 6 лет. Его познакомил с Левоном Анатолий Утевский, который учился с Левой в МГУ на юридическом факультете. Высоцкий попадает в компанию взрослых людей, имеющих к тому моменту на Большом Каретном определенный авторитет. И вскоре становится его полноправным членом. Друзья вспоминают, что Владимир в то время был легкий, веселый и очень общительный парень, умеющий организовать любой праздник. Как он сам себя называл, врун, болтун и хохотун. Вот послушайте рассказ Высоцкого про Кутун.
Разрежьте живот, вытаскивайте внутреннюю связь, подчистите его, туда закладывайте фарш, сабза, каштанка, шмыш, и орехи его туда в рот кладешь, вот, потом кругами заворачиваешь, кладешь эти самые, духовка, вот этот Кутун так готовится. Это Кутун, это рыб. Вот, например, у нас в Ленкаране есть такой обрусанин, который когда... Если, например, там есть сурок остры, его никто не кушает. Он совсем, его не кушает, он только так костер иногда шашлык делает. Только все кутум едят. И в этот кутум есть, кура есть, ну, и больше всего это выраняет кутум, но его не умеет готовить, только азербайджан может готовить этот кутум. Вот. Такой рыбки есть. Что тебя это интересует еще?
Ну, ты рассказывал еще про то, как
его готовят.
Как это? Я тебе рассказывал несколько раз. Кутун приносит домой, его задний ход его можно, если умеешь фарш класть, можно разрезать. Если не умеешь, можно разрезать. Что можно делать, да? Вещи, самый вкусный кутун. Отлично получается. А мы пьем, кушаем, водку пьем, кушаем, отлично. Вещи, лазать.
Члены
ЦК,
по-моему,
нет,
да?
А нет. И вот ЦК связано, имеешь, для того, чтобы достать этот кутум. Он очень редкий. 500 базар идешь, нет этот кутум.
Ну, так как его готовить?
За 150.
А как готовить? Я тебе 10 раз. Ты меня разыгрываешь, не?
А как ловят?
Ловят его. Обычно рыбу ловят. Очень трудно ловить его. Он очень редкий. Ты знаешь, золотой рыбки есть? Золотой рыбки есть. Вот ты, чтобы золотой рыбку достать, это горком связь можно иметь. Тогда достань. А кутум только ЦК надо иметь. Ну, я достану вам кутум.
Полторы
рыбки поймаешь только, я сказал это. Больше не поймаешь, нет.
Сам ловил?
А нет, не ловил. Откуда я могу ловить? А что, я рыбак, что ли? Я кушаю. Меня приносит, мне всякий товарищ есть. Связы, красный книжку достаю. Потом набираю телефон номер. Поднимаю трубку. Каналу мамит, курбан говорит. И он мне тут же вам тянет. 2-3 рыбки поймаешь есть.
Сильно. А на рынке продаю?
На рынке? Ну, 5-6 рублей, базар уже нет. 25 рублей такой кусочек от маленьких стоит.
Слышите?
Это самый драгоценный рыб.
А как насчет там конфет?
А конфет? Ты знаешь, что меня вот достал один фрудюн, меня приехал, фрудюн. Достал меня такой коробку конфет, 36 рублей конфет стоит коробка. Один коробка. Ну что, самый примечательный, самый интересный. Отлично такой конфет, сам всякую золотую бумажку, его открываешь, разворачиваешь. Несколько штук можно половину кушать, Потом здесь так его немножко опять завязывает, как будто ничего не брал. Так он хочет, а? Я Жюльет свой привез, паки, Жюльет. Он сюда обрадовался и не заметил, что я кушал немножко конфет оттуда. Очень вкусно, а? Честное слово, клянусь.
Здесь на Большом Каретном на квартире Кочеряна встречались Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Артур Макаров, Владимир Акимов, Олег Стриженов, Всеволод Абдулов, Евгений Епифанцев и многие другие. В какие-то периоды жизни Высоцкого здесь был его второй дом. Он мог запросто остаться тут ночевать или даже жить какое-то время. Как бы ни менялась жизнь Владимира, учился ли он в студии МХАТ, метался ли он из одного театра в другой, стал ли актером кино и театра на Таганке, певцом, непризнанным поэтом, был ли холост, влюблен, женат или нет, он никогда не забывал о своих друзьях на Большом Каретном.
Где твои 17 лет на Большом Каретном? А где твои 17 бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в Большом Каретном не бывал, еще бы ведь. Где твои 17 лет?
На Большом Каретном.
А где твои 17 бед?
На Большом Каретном.
А где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.
Переименован он теперь, стало все по новой там, верь, не верь. И все же, где б ты ни был и где ты ни придешь, нет-нет, да по Каретному пройдешь, еще бы ведь.
Где твои 17 лет?
На Большом Каретном.
Где твои 17 лет?
На Большом Каретном.
А где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном. Где твои 17 лет?
На Большом Каретном.
А где твои 17 бед?
На Большом Каретном.
А где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.
Где твои 17 лет?
На Большом Каретном.
А где твои 17 лет?
На Большом Каретном.
А где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
Сегодня нет.
На Большом Каретном. Где твои 17 лет?
На Большом Каретном.
А где твои 17 бед?
На Большом Каретном.
А где твой черный пистолет?
Компания на Большом Каретном жила шумно и весело. Иногда заканчивались деньги, и тогда самым спасительным средством было сдать бутылки. Известный анекдот того времени. Один алкаш пил-пил, потом сдал посуду и купил машину. На самом деле, все из этой компании очень много работали, но каждый в том направлении, в котором хотел. Никто нигде не состоял и ничего практически не получал. Высоцкий вместе с одним товарищем написал гимн тунеядцев на мелодию известной песни. Гимн этот регулярно исполнялся с большим подъемом, а один куплет был такой. «И артисты, и юристы, тесно держим в жизни круг, есть среди нас жиды и коммунисты, только нет среди нас подлюг».
Ребята, в путь, в путь, в путь, идем сдавать посуду, ее берут не всюду, работа нас не ждет, та-да-да-да-да, ребята, вперед!
Иногда в квартире Кочеряна находилось столько людей, что и прислониться было негде, не то что уснуть. Когда-то именно в такой момент пришел Володя. Левон Кочерян, недолго думая, положил его в ванной. Стелить было нечего, потому налил теплой воды и под подбородок поставил дощечку, чтобы во сне он не захлебнулся. Всю ночь Кочерян бегал, подливал Высоцкому горячую воду, чтобы тот не простудился. Утром Володя проснулся веселый и выспался, и чистый.
Протопи ты мне баньку, хозяюшка, раскалю я себя, распалю на полоке у самого краюшка. Я сомненья себе истреблю, разомлею я до неприличности. Ковш холодный, и все позади. И наколка времен культа личности засинеет на левой груди. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по-белому. Я от белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трав. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфас. Без за веру мою беззаветную, сколько лет отдыхал я в раю, променял я на жизнь безпросветную, несусветную глупость мою. Протопи ты мне баньку по-белому. Я до белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Вспоминаю, как утречком раненько брату крикнуть успел: позови меня, два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь. А потом на карьере втопили, наколотавшись слезы и сердца. Ближе к сердцу кололи мы профили, чтоб он слышал, как рвутся сердца. Не топи ты мне баньку по-белому, я до белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Ох, снобит от рассказа дотошного, пар мне мысли прогнал от ума. Из тумана холодного прошлого окунаюсь в горячий туман. Застучали мне мысли под темечком. Получилось, я зря им клеймен. И хлещу я березовым веничком по наследию мрачных времен. Протопи, не топи, протопи, не топи, протопи ты мне банику по-белому. Я до белого свету отвыку, горю я и мне угорелому. Пар горячий, не ковш холодный, развяжет язык. Протопи, не топи, протопи, не топи, протопи.
Как вспоминает Артур Макаров, в их компании было принято выпивать, но они не пили тупо, не пили для того, чтобы опьянеть. Была нормальная форма общения, потребляемая дозами разного рода напитков. К определенным датам, особенно ко дням рождения, они всегда готовили какой-то капустник. Это разыгрывалось ими самими, да еще записывалось на магнитофон, когда он у них появился.
И он, значит, он придумал, как называется, формулу разоружения. Он учился, он вернулся из заключения, учился в 8 классе школы рабочей молодежи. И он из алгебры, из литературы, там, из русского языка, из синтекса составил формулу разоружения какую-то, понимаете? И добивался. Значит, пришел он сначала к Кремль и сказал, что вот он принял формулу, что надо просить. Ему говорят, зачем? Говорит, вы не надо, вы пойдите в комитет безопасности. Там проще. Он пошел. Он пошел. Ну, значит, его оттуда, конечно, выгнали. И сразу же выяснили, кто он такой и что. И за ним приехала машина. А когда приезжал несколько раз, приезжали санитары, он, значит, все время то запрет дверь, то еще чего, а тут оставили дверь открытой, нарочно вот вошли. Здорово, два таких амбала. И врач, очень милая женщина. Он говорит, здравствуйте. Они говорят, здрасте, мы из домика Чехова. Он сказал. Он говорит, садитесь, пожалуйста. Кто это? На стеку, на портрет. А она говорит, ну, вероятно, это Герцен. Он говорит, вы ошибаетесь. А это кто? Там что там еще, что она, еще кого-то она назвала. Он говорит, нет, это Павлов в молодости. Так смотрит на них, потом говорит, я все понял. Вы, вероятно, не из домика Чехова. И тут, значит, она сделала знак, и один амбал туда. Бум! Он кричал, сволочи, за науку кричал, когда выносили вниз. Его унесли. Но когда он приехал, значит, в больницу, там лежал он. И он очень быстро пришел в себя, затерроризировал всю палату, потому что он приглотненный, как ты понимаешь, человек. Ему приносили, значит, еду. И говорили, что не из дома, он не принимал, он хотел там новые порядки установить. И все его передачи разделяли на всю палату. И он писал, говорит, мать, я тут навел порядок, теперь нам всем дают колбасу. Всем, что по 2 кусочка, но я добьюсь любовь. Он там воевал, понимаешь? Он там просто
установил
порядок. Я его потом утерял из виду, он смешной такой человек. Формула разоружения.
По формуле разоружения воевал-то?
Ну, наверное. Представляешь, что он составил там алгебра, была х квадрат, плюс там синус, там такой-то, там все возможно. Равняется разоружение.
Сказал себе я, брось писать, но руки сами бросятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате, косятся. Не сплю, боюсь, набросятся, ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Бывают психи разные, не буйные, но грязные. Их лечат, морят холодом, их санитары бьют.
И вот что удивительно, все ходят без смирительных, и то, что мне приносится, все психи эти жрут. Куда там Достоевскому с записками известными увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы, и рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую, ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы. Вот это мука, плюй на них, они ж ведь, сука, буйные, все норовят меня лизнуть, ей-богу, нету сил. Вчера в палате номер 7 один свихнулся насовсем, кричал: даешь Америку, и санитаров бил. И я не желаю славы, и пока я в полном здравии, и рассудок не померк еще, и это впереди. Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешана, я говорю, сойду с ума, она мне: подожди. Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже, забыл алфавит, падежей припомнил только 2. И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы не был я, забрать его, ему, меня отсюда.
В этой компании многие любили петь. Играли на гитаре, исполняли народные песни, романсы, военные песни, так называемые блатные. Главными певцами были Олег Стриженов, Игорь Кохановский, Евгений Урбанский, и только со временем Владимир Высоцкий стал составлять им конкуренцию. В сборниках песен Высоцкого большое количество композиций, взятых из народного фольклора, творчество других авторов. Записаны они именно в начале 60-х годов. Здесь и на Тихорецкую состав отправится Таривердиева и Львовского, и товарищ Сталин, вы большой ученый, Олешковского, еврейские, одесские припевки и известная «Таганка». Что еще вопрос, кто автор «Таганки»? Послушайте, как со временем менялась манера исполнения одной и той же песни и вырабатывался свой собственный стиль.
Цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом. Быть может, старая тюрьма центральная меня, парнишечку, по новой ждет. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка? Я твой бессменный арестант, в твоих стенах погибли юность и талант.
Я знаю, милая, больше не встретимся, дороги разные нам суждены. Опять по пятницам пойдут свидания, и слезы падают моей родни. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка? Я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах.
Идут на север рога огромные, кого не спросишь, у всех указ. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые, взгляни, быть может, последний раз. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в стенах твоих.
Первые песни Владимира Высоцкого, как правило, имели конкретный адрес. Были они вызваны каким-то случаем, поводом. Например, фраза «бить человека по лицу я с детства не могу» была обязана своему появлению следующему случаю. Владимир Высоцкий, Артур Макаров и Михаил Туманишвили ехали в троллейбусе. На Старой Арбатской площади в салон зашла большая компания, и кто-то из них имел неосторожность грубо приставать к девушке. Миша заступился, и кончилось это коротким спором и дракой. На Арбатской площади потасовка продолжалась. Силы были неравны, и поэтому Высоцкому, Макарову и Туманишвили с трудом удавалось избежать свистящих кулаков. Миша стоял за спиной у Артура, и тот, не ожидая удара сзади, разбирался с передними, но вдруг получил сильный удар из-за спины. Когда драка закончилась, он спросил Туманишвили: «Как же так? Ты был сзади, и меня оттуда навесили. Как это называется?» Миша ответил: «Артур, люди разные. Ты без размышления можешь ударить любого. А я с детства не могу бить человека по лицу». На что Владимир громко рассмеялся: «Миша, родной, о таких вещах заранее предупреждать надо».
Удар, удар, еще удар, опять удар. И вот Борис Буткеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот и я едва ушел. Вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша. И жить хорошо, и жизнь хороша. При счете семь я все лежу, рытают землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша. И жить хорошо, и жизнь нехороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему: чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь нехороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных витере. Вот он ударил раз, два, три, и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша.
В заключении хочется рассказать еще один случай, но уже из своей жизни. Когда я был маленьким, так называемые радиохулиганы на 200-метровой частоте крутили разные песни. Среди них была такая: «Ой, Вань, смотри, какие клоуны». Песня мне понравилась. Взрослые рассказали, что это поет Высоцкий. С тех пор я стал собирать записи его песен, и до сих пор мне приятно их слушать. Может быть, сейчас сидит у приемника такой же маленький мальчик, каким был я, и слушает эти песни. «Эй, ребенок, это для тебя».
«Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей! Ой, да чего, Вань, размалеванный! А голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань».
«Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы Зинь? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинься, Зинь».
«Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань, бьют всегда в такую рань, такую дрянь».
«Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру, да на своим. А у тебя, подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим, от их скучных образин дуреешь, Зин».
«Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики, нет, я ей-богу закричу, а это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартал, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, опять отстань, обидно, Вань».
«Уж ты бы лучше помолчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да я же их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе напяль, позор один. Тебе шитья пойдет, аршин, где деньги, Зин?»
«Ой, Вань, умру от акробатика. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван?»
ты, Зин, на грубость нарываешься. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет магазин. А там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один. Охотно.